Дорогие друзья, перед началом выпуска небольшое, но важное объявление. Российские власти признали Радио Свобода нежелательной организацией. Поэтому, если вы гражданин России, подписываться на нас, лайкать, шерить и комментировать наши выпуски вам теперь небезопасно. Но слушать, читать и смотреть нас вы по-прежнему можете без ограничений. Вы слушаете подкаст «Из истории российских выборов. Из истории общественных надежд». У микрофона Иван Толстой. Сегодня, когда российское общество, да и вообще неравнодушный подлунный мир, в растерянности, оторопев, взирает на предстоящие выборы в России, особо вспоминаются слова Евгения Замятина, произнесенные век назад. «Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее, ее прошлое». Сегодня это справедливо и в отношении выборов. Какими настроениями жила Россия новейшего времени в предвыборный период почти три десятилетия назад? Выборы 96 на архивных пленках свободы. Главным итогом выборов 96 года стало поражение коммунистов. Миллионы голосовали не за Ельцина, кредит доверия которому оказался крепко подорванным у народа, а против реставрации социалистических прелестей. Россия рассталась с красным прошлым. Большинство надеялось, что навсегда. Краткий итог президентской гонки подвел на следующий день после победы Ельцина Анатолий Стрелиный, в одну минуту компактно уложивший главное.
Президентские выборы в России позади, результат их известен. У всех на устах он будет до тех пор, пока не вытеснится чем-то новым. Если не таким же судьбоносным, то злободневным. Это может быть довольно скоро, учитывая, в каком плачевном состоянии российские финансы и в целом народное хозяйство. Денег жестоко не хватает и населению, и государству. Все слышнее призывы печатать их не глядя. Призывы тем опаснее, чем солиднее, научнее слова, которые при этом употребляются. Уместно, правда, отметить, что ни одно из упадочных предсказаний и дурных предчувствий, относившихся к президентским выборам, не оправдалось. Говорили, что выборы будут сорваны, они состоялись. Говорили, что голоса будут считать по-албански в пользу президента. Не произошло и этого. Говорили, что очень многие из голосовавших в первом туре не явятся на избирательные участки во втором. Большинство явились. Говорили, наконец, что коммунисты не смирятся с поражением. В основном в их лагере и говорили. Смирились еще до второго тура и теперь, кажется, просятся во власть.
Теперь попробуем раскрыть скобки и дадим получасовую историческую панораму, сохранившуюся на архивных пленках «Радио Свободы». Из апрельской программы «Выборы 95-96». Ведущий Михаил Соколов о шансах и тактике коммунистов.
Ритуальное еженедельное мероприятие по подписанию соглашения в поддержку Геннадия Зюганова в качестве единого кандидата левых и народно-патриотических сил на президентских выборах должно показывать народу растущую широкую поддержку вождя Компартии. К началу апреля свои подписи поставили лидеры 53 организаций. Однако известные партии и движения явно уже в дефиците у коммунистов. Единственной организацией с именем из новоприбывших 2 апреля стало ультрареакционное Всероссийское офицерское собрание во главе с генералом Очаловым. Всего 2 апреля желающих поддерживать Зюганова набралось 22 объединения коммунистической, социалистической и национал-патриотической ориентации от партии «Новые левые» до монархических «Славянского дома» и «Славянского собора». Все это естественные союзники товарища Зюганова. Расширение же традиционного для коммунистов поля – это попсовик-затейник Андрей Разин. Он поставил свою подпись не только от сети студий «Ласковый май», но и как руководитель Ассоциации фермерских хозяйств Юга России. Разин обещает поднять на поддержку стабильного кандидата Геннадия Зюганова творческую молодежь. Но сейчас не 86-й год, когда Разин привлекал толпы тинейджеров. И, учитывая его поблекшую репутацию, рассчитывать коммунистам на многое от музыканта-самоучки не стоит. К тому же поставить подпись не значит еще подарить Зюганову голоса. Так, один из прежних подписантов, Александр Уцкой, как сообщается, находится в сомнениях. Его инициативная группа собрала 1 350 000 подписей в его пользу. И лидер движения «Держава» размышляет регистрироваться ему в ЦИКе или снимать свою кандидатуру в пользу Зюганова. На просьбу прояснить взаимоотношения с лидером движения «Держава» Геннадий Зюганов ответил так.
Это вопрос к Рудскому, но он вчера подтвердил, что он будет поддерживать настойчиво наш блок.
Объявленный дублером Геннадия Зюганова, кандидат в президенты Аман Тулеев, как стало известно, никак не может набрать 1 000 000 подписей. Лидер компартии Геннадий Зюганов, тем не менее, не сомневается, 1 000 000 будет собран.
Привезут то, что на сегодня есть. Я думаю, серьезно прибавим подписи к Тулееву.
Вы все-таки поддерживаете принцип дублера?
Я поддерживаю умную выборную кампанию.
Своей пропагандистской кампании вождь компартии избрал примитивную, но понятную тактику. Все, что у его главного конкурента Бориса Ельцина получается, он приписывает результату давления коммунистической партии. Зюганов, например, объявил, что нынешнее подписание договора России с Белоруссией о создании сообщества из двух суверенных республик есть удачная реализация нынешней исполнительной властью последних решений Государственной Думы, как известно, продиктованных коммунистической фракцией.
Михаил Соколов из программы 2 апреля 1996 года. В предвыборной гонке участвовали и вполне экзотические фигуры с экстравагантными программами.
Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты России человека, который собирается в случае своей победы не платить российские долги за границей. С сообщением Владимир Бабурин.
Президентские выборы зажигают на российском политическом небосклоне новые звезды. В 91-м говорили о сумевшем прийти третьем Жириновском. В 96-м его путь вознамерился повторить фармацевт-миллиардер Владимир Брынцалов, уже получивший думский мандат и заявивший о своих притязаниях на президентское кресло.
Меня некоторые спрашивают, зачем вы идете в президенты? Это не друзья мои. Мне хочется ответить, а какое твое дело? А когда спрашивают, что ты будешь делать, если станешь президентом? Я чувствую, что это мой друг. И начинаю всем рассказывать, что я буду делать и готов ли я вообще к этому креслу. Значит, ну, во-первых, я готов, скажу вам. Почему? Я имею высшее образование, никогда ничего не списывал, курсовые работы сам делал, диплом сам защищал. Значит, имею опыт жизненный. Я работал управляющим трестом. Пик моей высшей должностной биографии 15 тысяч человек работал в его подчинении. Имею 16-летний опыт работы как капиталист.
Брынцалов вслед за лидером коммунистов Зюгановым вторым сдал 1 000 000 с лишним подписей в свою поддержку в Центр избирком и был уже готов получить свидетельство о регистрации. Но ведомство Николая Рябова посчитало, что число правильно оформленных подписей меньше 1 000 000 и в регистрации Брынцалову отказало. Брынцалов считает, что под надуманным предлогом.
Если верить тому, что говорит господин Рябов, то можно, как говорится, с ума сойти. Помните? Я знаю одно, что мы сдали красиво упакованные, грамотно оформленные, законным образом собранные подписи, и за них ручаемся головой. Чего они так переполошились? Чего они так испугались, елки-палки? Как будто я уже в Кремле сижу, отдаю команды там. На Нагатинской сижу, там лекарства выпускаю. И, ну, сам-то не выпускаю уже. В Думе сижу там. Вообще 1 из 450. Политический бомж, если так разобраться.
Несмотря на такую самоуничижительную оценку, Брынцалов полагает, что его участие в выборах боятся, потому что он имеет ряд серьезных преимуществ перед нынешним президентом.
Ну, я, во-первых, способен размножение, вы видите, нет, уже детишки растут, это мое преимущество, раз. Значит, второе, ну, в теннис обыграю, конечно, естественно, его, два. Ну, по богатству у меня де юре и де факто. Это мое, меня никто не выгонит с моего Кремля. Но вы забываете, у меня главное преимущество есть. Видите, он говорит, есть три способа управления. И как вы слушали, правильно, неправильно и по-моему. Вот все будет по-моему. Это не значит, что глупо, авторитарно. А будет на основе того опыта, который я умею, я буду прибавлять, вас заставлять прибавлять, то есть работать, делить справедливо.
Политическая и экономическая части программы Брынцалова туманны. Ясно лишь, что достигать экономического и финансового благополучия россиян он намерен, не выплачивая российские долги за границей. Возможного объявления России в этом случае банкротом, а также экономических санкций Запада, Брынцалов не боится.
Владимир Бабурин. Эфир 2 апреля 1996 года. Вы слушаете подкаст из истории российских выборов, из истории общественных надежд. У микрофона Иван Толстой. Президентские выборы 96. Чем была заполнена лента предвыборных новостей?
Пять известных деятелей демократического движения – Элла Памфилова, Юрий Афанасьев, Сергей Ковалев, Елена Боннер и Аркадий Мурашов – объявили о создании общественного комитета в поддержку Григория Явлинского. Вместе с тем Элла Памфилова сообщила, что у нее есть договоренности с Явлинским, согласно которым лидер «Яблока» готов к любым действиям, чтобы не допустить победы коммунистов на выборах, и не исключила возможности снятия Явлинским своей кандидатуры в пользу Бориса Ельцина. Политсовет демократического выбора России рекомендовал Сергею Ковалеву и Аркадию Мурашову, входящим в руководство партии, приостановить свою деятельность в Комитете общественной поддержки Явлинского до решения съезда ДВР. Магаданская региональная организация партии «Демократический выбор России» решила поддержать кандидатуру Бориса Ельцина на предстоящих выборах. Александр Лебедь не исключил, что в случае его победы на выборах Григорий Явлинский возглавит правительство. В интервью агентству «Интерфакс» Лебедь подтвердил, что ведет консультации с Григорием Явлинским и Святославом Федоровым о создании коалиции, однако заявил, что ни при каких условиях не снимет свою кандидатуру ни в чью пользу. 22 общественных объединения присоединились к блоку народно-патриотических сил, поддерживающих Геннадия Зюганова. Среди других соглашения подписали представители Всероссийского офицерского собрания и объединения «Славянский собор». Российская партия коммунистов, лидер Анатолий Крючков, не согласна с предвыборной платформой Геннадия Зюганова, но тем не менее призвала российских трудящихся голосовать за лидера КПРФ. Александр Рудской намерен в ближайшие дни принять решение о своем непосредственном участии в президентских выборах. Рудской заявил агентству «Интерфакс», что уверен в фальсификации выборов и поэтому не испытывает горячего желания баллотироваться на пост президента. Рудской сообщил, что в его поддержку собрано 1 350 000 подписей. Снятие своей кандидатуры одним из кандидатов в президенты во втором туре выборов совершенно не означает победу его соперника, заявил «Интерфаксу» секретарь Центра избиркома Александр Вишняков. Он подчеркнул, что в этом случае вместо кандидата в президенты, отказавшегося от участия в выборах, во второй тур выйдет кандидат, получивший 16 июня третье место по числу голосов избирателей. Это означает, что если, например, во второй тур выборов выйдут Борис Ельцин и Владимир Жириновский, то звучащую сейчас идею о том, что лидер ЛДПР может на определенных условиях снять свою кандидатуру и президентом автоматически станет Борис Ельцин, нельзя реализовать из-за несоответствия закону. В таком случае второй тур выборов все равно состоится, но с участием кандидата, занявшего третье место в первом туре. В Центр избирком поступили 1 143 000 подписей в поддержку командующего войсками Дальневосточного военного округа Виктора Чечеватова. Политбюро партии любителей пива приняло решение о поддержке кандидатуры лидера движения «Яблоко» Григория Явлинского на выборах президента России.
Ленту предвыборных новостей читал Валентин Барышников. Выборный год был полон громких событий, отставок и скандалов. В апреле 96-го убит лидер самопровозглашенной Ичкерии Джохар Дудаев. Мэр Москвы Юрий Лужков после голосования сохранил свой пост, а в Петербурге Анатолий Собчак, один из символов перестройки, проиграл своему заместителю Владимиру Яковлеву. В предвыборном штабе Ельцина образовались две враждующие группировки. Одна во главе с первым заместителем председателя правительства Олегом Сосковцом, другая во главе с вице-премьером Анатолием Чубайсом. В группе Чубайса родилось несколько запоминающихся слоганов: «Голосуй, а то проиграешь», «Не дай бог» и «Купи еды в последний раз». Ельцин по совету своих технологов ходил в народ, качался на качелях, разбивал горшки на татарском празднике «Сабантуй», танцевал с певцом Евгением Осиным на ростовской сцене. На его предвыбранный лозунг «Выбирай сердцем» иронично откликнулся телеведущий Леонид Парфенов. Действительно, умом такого выбрать трудно. 16 июня состоялся первый тур выборов, 3 июля – второй. Борис Ельцин победил, набрав 53,8% голосов. Геннадий Зюганов – 40,3%. Из послевыборных откликов архивные записи «Радио Свободы».
Газета «Демократический выбор» опубликовала интервью с главой администрации президента Анатолием Чубайсом. По мнению Чубайса, одна из главных задач администрации президента – это кадры. Президент в соответствии с нынешним законодательством принимает решение о назначении примерно на 30 тысяч должностей. Это ключевые должности в государстве. Сегодня к президенту приходят уже сформированные предложения о назначениях из ведомств, министерств, от регионов. Ни президент, ни его администрация во многих случаях не знают, достойны ли эти люди своих высоких назначений. Получается, что президент просто визирует эти назначения. Зачастую на высшей должности путем интриг реально назначает не президент, а совсем другие люди. И тем самым они узурпируют права президента, которые ему доверил народ. Это неправильно и неконституционно. Это надо полностью и напрочь переделать, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обзор российской печати по итогам выборного года.
По мнению еженедельника «Век», выбор года сделали 3 июля более 40 миллионов россиян из 102 миллионов, обладающих правом голоса, поддержав на выборах Бориса Ельцина и избрав его президентом России во второй раз. Назначением года «Век» считает назначение 29 октября 50-летнего главы АОЛа «ГАВАЗ» и члена Совета директоров телекомпании ОРТ Бориса Березовского одним из заместителей секретаря Совета безопасности. Отставка года. 20 июня 1996 года генерал-лейтенант Александр Коржаков в целях усиления и обновления президентской команды был уволен с должности начальника службы безопасности, пишет еженедельник «Век».
Человек года «Новой газеты» – Александр Лебедь. У генерала Лебедя в 96-м году было немало славных, стыдных, мудрых, нелепых, достойных и опрометчивых поступков. Но среди них был один настоящий. Генерал Лебедь остановил войну в Чечне. Этим все сказано. Актером года «Новой газеты» стал Алексей Булдаков. Как полагает газета, слова генерала из фильма «Особенности национальной охоты» «Водка без пива, деньги на ветер» приобрели всенародный характер. Сам актер в новогоднем интервью «Новой газете» сказал: «Мой герой в новом фильме произносит тосты уже такого философского плана. Вот мой любимый на данный момент тост. Я лежу в гипсе, ко мне приходят офицеры, и я им говорю: ну, чтоб в сторону не вильнуло. К сожалению, — говорит актер, — не вошел в фильм еще один замечательный тост, чтоб не врагу».
Общая газета попросила 50 видных персон, среди них министры, депутаты Госдумы, губернаторы и партийные лидеры, заполнить анкету. Представители истеблишмента обрисовали достаточно объективно картину уходящего политического года. Победителями в номинации «Человек года» стали Борис Ельцин за победу на выборах, Александр Лебедь за прекращение чеченской войны и Анатолий Чубайс за вакцинацию против красной чумы. В 34 анкетах опроса главным событием года названы выборы президента России. Второе по значимости событие – окончание войны в Чечне, и третье – шунтирование президента. Все голоса от оппозиции. Скандал года. Абсолютным победителем в этой номинации был признан вынос коробки с долларами из дома правительства. Поступок года. Здесь вне конкуренции миротворческая миссия Александра Лебедя. Анекдот года. Этот вопрос вызвал наибольшие затруднения. На память респондентам приходили сплошь анекдоты с бородой, большей частью почему-то о рыжих. Чистосердечное показание Черномырдина «Я не думаю, мне думать не надо, я убежден» признано хитом сезона. Второго места удостоился рассказ безымянного автора о том, как больной президент подстрелил 40 уток и завалил кабана. Третьего места удостоился рассказ самого президента о 38 снайперах и быль о том, как, очнувшись после наркоза, Борис Николаевич первым делом попросил ручку, чтобы подписать указ о возвращении себе президентских полномочий. Самый короткий анекдот. Рудской губернатор. В номинации «Антиперсона года» победителями стали Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Александр Лебедь и Борис Березовский. Лебедь вместо ответов на анкету общей газеты прислал свой новогодний тост «За нас с вами и за фиг с ними».
Итоги выборного года. Новогодняя программа. Читала Карина Разуманова. Но помимо журналистских оценок и анкет, были, разумеется, и попытки оценить историческое значение президентских выборов, дать им политическую и этическую оценку. Вот что говорили участники программы, вышедшие в эфир уже на следующий день после окончательной победы Бориса Ельцина.
Вы слушаете «Радио Свобода», последний выпуск программы «Выборы 95-96». У микрофона в Праге Анатолий Стрелян, и в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Владимир Бабурин. Наши собеседники тоже в Москве на домашних телефонах. Это политолог Марина Павлова-Сильванская и обозреватель газеты «Известия», доктор экономических наук, бывший член президентского совета, вышел в порядке протеста против войны в Чечне, Отто Лацис. Он был, кстати, членом последнего Центрального комитета КПСС. Представлял там демократическое крыло. Правоверные коммунисты считали его, как водится, большим врагом, чем если бы он был обычным демократом. Мы будем обсуждать прошедшие президентские выборы. Как и следовало ожидать, уже выявились две оценки. Одни отказывают этому событию в особом историческом значении напрочь. Таких людей немало и среди демократов, и среди коммунистов с националистами. Другие считают, что историческое значение российских выборов 95-96 огромно. Это и есть мой первый вопрос. Марина Павлова-Сильванская.
Добрый день. Я, наверное, не сказала бы, что эти выборы имеют историческое значение. Но, тем не менее, это очень важное событие, безусловно. Впервые, пожалуй, на мой взгляд, наши избиратели были поставлены перед реальным выбором. Независимо от того, какой была пропаганда, им дали почувствовать, что от их мнения что-то в истории страны зависит. Они этот выбор сделали, демократическая процедура была выдержана, и поэтому был создан прецедент. Первый в истории вот после перестроечной России прецедент свободных выборов, где от мнения избирателя зависит исход и дальнейшее развитие страны.
Отто Лацис.
Отвечая на этот вопрос, достаточно вспомнить, какая борьба до последнего дня шла вокруг того, чтобы хотя бы просто провести выборы, не отменять их, в том числе борьба в самом близком окружении президента. То, что выборы состоялись, то, что власть передается по воле избирателей на новый срок, и, насколько я помню, впервые вообще за всю многовековую историю России этот вопрос не решается силой. Я думаю, невозможно переоценить значение этого для будущего.
Тогда следующий вопрос. О людях, которые отказывают в особом историческом и вообще в особом значении этих выборов. Марина Павлова-Сильванская.
Видите ли, я просто думаю, что здесь еще не все элементы демократической культуры присутствуют. Это наш первый опыт. В России не существует культуры проведения двухтуровых выборов. Люди не вполне понимают, что значит голосовать в первом туре, во втором туре. Общество еще только учится. И поэтому здесь, наряду с элементами действительно демократической традиции, демократической культуры, есть и недемократические, конечно, явления. Я, например, очень огорчена тем, как велась предвыборная кампания в электронных медиах. Вот это вот агрессивность, необъективность, такая нетерпимость, просто принимавшая уже крайние формы. Вот это, конечно, еще нельзя считать неким фундаментом демократической культуры или демократической традиции. Поэтому я и отказываю этим выборам в таком уж историческом значении. Они шаг вперед, очень большой и очень важный, но на этот шаг нужно смотреть критически.
Отто Лацис.
Я бы так сильно не осуждал журналистов, будь то в электронных медиа или прессе. Надо просто понимать значение этих выборов. Это оно понятно каждому жителю России для будущего развития. Журналисты здесь, ну как бы они не скрывали, что они, ну пусть объективны, правдивы, но не нейтральны, не беспристрастны. Они просто боролись за само свое существование в ближайшем будущем, даже в гораздо большей степени, чем люди других профессий. Другие люди могли и не понимать, каким крахом грозит победа Зюганова всей экономике и всей политической жизни. Журналисты очень хорошо понимали, что это будет просто конец нашей недолгой, нормальной, профессиональной работы.
Передаю линию Москве, Владимир Бабурин.
Добрый вечер. Я позволю себе немножко не согласиться с Мариной Павловной. Все-таки это первые в истории России выборы главы государства. Да, действительно, были выборы 91-го года, но тогда, хотя уже формально была принята декларация о суверенитете Российской Федерации, существовал Советский Союз, и выборы 91-го года все все-таки скорее были не выборами президента независимого государства, а выборами, ну, губернатора, пусть самой большой, самой центральной, самой важной республики большой страны. Вопрос у меня будет к Отто Лацису. Я хочу напомнить вам пресс-конференцию, которая состоялась недели, наверное, за две до первого тура выборов. Созывали эту пресс-конференцию сторонники Григория Явлинского, и вы тогда единственный отстаивали Бориса Ельцина и выслушали в свой адрес немало обвинений, в адрес, в частности, вашей газеты «Известия», что предвыборная кампания ведется только в пользу Бориса Ельцина, но никак не в пользу демократии, потому что кампания велась и против коммунистов, и против демократической оппозиции, в первую очередь против Григория Явлинского. Вот сейчас прошло уже два тура выборов. Как вы все-таки оцениваете то, что происходило за этот месяц?
Сначала уточним факт относительно того, что касается «Известий» и той дискуссии, которая действительно была очень напряженной. Спор шел о праве, обоснованности для демократически настроенного избирателя голосовать против обоих, что в данной ситуации означало объективно поддержку Зюганова. «Известия», во-первых, не вели прямой пропаганды Ельцина, мы были довольно сдержаны. «Известия» все силы бросили на пропаганду зюгановской опасности и на поддержку любого выбора, который может остановить эту опасность. Не вели и специальной пропаганды против Явлинского, это просто не было. Но и не особо поддерживали его, понимая, что не ему остановить Зюганова, и итоги первого тура это подтвердили. Сейчас я думаю, что мы были правы, потому что ведь вся победа в значительной степени была определена тем психологическим итогом, который дал перевес Ельцина в первом туре, а он ведь был очень-очень маленьким. И голосование уже в первом туре в пользу Ельцина, а не Явлинского, как бы оно ни было неприятно для тех, кто считает себя истинными демократами, оно все-таки было необходимо.
Вот, Рудольфович, сейчас говорят, что вчера случилась победа демократии. Да, если вот я вспоминаю Александра Николаевича Яковлева, который говорил, мы ставим перед ужасным выбором, мы выбираем вектор, это мы выбираем стратегию, это не выбор, это так нельзя. Но, тем не менее, для того, чтобы победил Борис Ельцин, пришлось практически вести одинаковую борьбу против красной оппозиции, против коммунистов и против демократической оппозиции, ведь так?
Ну, не так, не так. Многие говорили, почему мы, многие мои друзья, и вот особенно на этой дискуссии, обижались, а почему нас заставляете выбирать между большим и меньшим злом? Ну, это детская обида. Не мы заставляем, жизнь заставляет. Такие условия действий поставила сегодняшняя российская действительность.
Архивная запись 4 июля 96 года. Из истории российских выборов, из истории общественных надежд. Подкаст «Президентские выборы 96» подготовили режиссер Юлия Голубева и ведущий Иван Толстой.